Вы слушаете подкаст «Ленинградское спасибо» про жизнь в эвакуации, правдивые истории о великом городе и его важной роли в истории России.
Добрый день, уважаемые слушатели. Меня зовут Виктория Парашутина. С вами историко-просветительский проект «Миссия памяти. Ленинградское спасибо». Сегодня у нас в гостях Ильченко Сергей Николаевич, профессор СПбГУ, доктор филологических наук, кандидат искусствоведения, член ученого совета Российского военного исторического общества. Сергей Николаевич, здравствуйте.
Здравствуйте, Виктория. Здравствуйте, уважаемые слушатели нашего проекта.
Приятно вас видеть, слышать. У нас сегодня тема называется следующим образом: «Вклад эвакуированных ленинградцев в развитие литературы и искусства в городах и союзных республиках». Довольно широкая тема, потому что искусство и культура подразумевает и поэзию, и литературу, да, и музыку, театр. Хотелось бы у вас узнать, как началась эвакуация деятелей культуры, деятелей искусства, особенности этой эвакуации.
Начнем сначала, потому что все понимали, что война неизбежна, и к ней готовились, но только никто не знал, когда. Но внутренняя готовность мобилизоваться, отмобилизоваться, как говорят военные, была и существовала даже в такой вроде бы творческой и, скажем так, богемной среде, как деятели культуры и искусства.
Хочется сразу спросить, а вы поддерживаете такую идею, что творческие люди как раз наоборот чувствуют какие-то такие глобальные перемены?
Естественно, естественно. Ну, простите меня, буквально на следующий день после начала войны Александров начинает с «Лебедем Кумачом» сочинять «Священную войну». Гимн Великой Отечественной войны, конечно. Фактически, понимаете, а с другой стороны, перед этим снимает фильм «Если завтра война», где все рассказывается совсем наоборот, как происходило в истории, то есть тут интуиция в одну сторону и в другую сторону, но тем не менее, скажем, ну никто же не заставлял Эйзенштейна выбирать в 1938 году для съемок фильма про историческую тему Александра Невского, который убил немецких псов-рыцарей. Это 1938 год, и до начала войны еще 3 года, но тем не менее все читалось абсолютно ясно. И сегодня, когда этот фильм смотришь, ты понимаешь, что гений он и есть, на то и гений, чтобы чувствовать то, что иногда не формулируется словами в официальных документах.
Да, что еще и все не предполагают.
Ну, догадывались, но никто не знал, когда и кто. В 1938 году, я подчеркиваю, еще Вторая мировая не началась. Вот, хотя уже аннексия Чехословакии была и так далее. Тем не менее, возвращаясь к проблеме эвакуации, и действительно и руководство страны, и руководство города на эту тему думало, и сразу были созданы соответствующие структуры. Если на карту посмотреть, то, конечно, Ленинград был на особом положении. Понятно, почему. Потому что, в отличие от других районов Советского Союза, той же Украины, например, Белоруссии, Центральной России, на Ленинград ведь наступали с двух сторон.
Финляндия,
да. И советско-финская война 1939-1940 годов, она имела целью отодвинуть советско-финскую границу, что и было сделано. А представьте себе, если 22 июня 1941 года финны стояли бы в районе Сестрорецка. Так, на всякий случай. Представляете себе, что бы было? Вот, поэтому так вот случилось. А один из трех ударов по плану Барбаросса у немцев как раз был направлен через Прибалтику, напрямую на Ленинград, потому что это носило символический характер, это носило стратегический характер, это носило военный и промышленный характер. Ленинград – крупный промышленный центр и символ революции.
И еще культурный центр.
И культурный центр сам по себе, да. Вот, и поэтому те, кто в Ленинграде жил, и когда это все случилось, они были к этому готовы. Вот, и уже 27 июня был создан орган при Ленинградском обкоме партии, который занимался эвакуацией. И поскольку мы ругаем сейчас сталинскую эпоху за, скажем, за слишком большую организованность, но в этом смысле, если бы этого не было, эвакуация происходила бы гораздо сложнее, в том числе и в сфере искусства. Потому что были такие настроения в Ленинграде, и никто сейчас этого не скрывает, что из чувства патриотизма никто не хотел уезжать. почти как название фильма «Никто не хотел умирать». Ну, не то чтобы никто, но некоторые считали, что, во-первых, Ленинград не сдадут, а во-вторых, ну, чего я буду, мы здесь дадим бой, значит, проклятому фашисту и погоним, да, его обратно. Но кто же думал, что за два месяца немцы докатятся до, извините, до Шлиссельбурга и до Пулково? Но они так и сделали, при том, что они еще целый месяц увязли в обороне на Лужском рубеже. Было время, мы выиграли время для организации эвакуации. Сошлюсь, например, моей семье, когда бабушка с моей мамой были эвакуированы, буквально в первые же дни уехали в Ярославскую область. То есть эвакуация началась почти сразу для гражданского населения. Для организации было чуть сложнее. Надо было понять, кого эвакуировать.
Сотрудники, да.
Совершенно верно. Надо было, так сказать, понять, кто остается. Вот. Во-вторых, надо было понять, что вывозить, если мы имеем в виду музейные ценности. И было принято достаточно несколько взвешенных и мудрых решений для конкретных музеев, скажем, для Эрмитажа, для Русского музея, где часть наиболее важных экспонатов, включая золотые кладовые, эрмитажные и так далее, были все-таки вывезены в первую очередь и вывезены вглубь страны. Причем, что интересно, скажем, в Русском музее первоначальным пунктом назначения эвакуации был Горький. Но ввиду развития ситуации на фронте, когда немцы уже к Москве подходили, да и у нас тут проблемы были весьма жесткие, да, второе кольцо, если бы немцы с финнами соединились, да, в районе там Тихвина, например, то, естественно, эвакуация продолжилась дальше, и в результате Эрмитаж оказался...
В Свердловске.
Да, на Урале, в Свердловске, и, наверное, это было правильное решение. Потому что, опять же, сошлюсь на пример собственной семьи, когда мы его отца эвакуировали из Ленинграда, его повезли не куда-нибудь, его повезли в Волгоград. Ну, в Сталинград.
Сталинград тогда, да.
И он туда прибыл с эшелоном, ну, буквально вот за несколько недель до начала Сталинградской битвы. И, естественно, их повезли дальше, вглубь страны. Потому что так была построена система эвакуации, что никто не думал, что дойдут до юга. Но это 42-й год. А в 41-м везли даже на север. Вот недавно я побывал в Северодвинске, Архангельской области.
Была бы Архангельске, да?
Да, я удивился, что везли... На ну, тогда тоже. Это Молотовск был, да, вот, во время войны. Но везли туда, тоже на север. Причем, как финны-то потом подошли, тоже все было не так просто. И люди в эвакуации тоже умирали. Там в Северодвинске есть памятник жертвам, людям, умершим в эвакуации, как правило, это дети были. Вот. Поэтому с точки зрения системы она была проработана, она была продумана. И система сохранения культурных ценностей стояла во главе. Это одна история – вывести. Вторая история – все вывести было невозможно. И вот тут были такие оригинальные решения. Ну, известная история с конями Клотта, которых сняли с Анечкового моста и захоронили в саду Дворца пионеров. Да? Вот. История с Самсоном тоже, петергофским, которого не вывести было. Его закопали тоже где-то в Петергофе и где-то еще. И, в общем, легенда так и не знает, где закопали настоящего Самсона. Того самого, который до войны стоял в Петергофе. Вот. Из пригородов, а у нас тогда уже на тот момент существовали дворцы-музеи, и в Петродворце, Петергофе, естественно, в Пушкине, естественно, в Павловске. Так вот, решением как бы городских властей было принято, по решению городских властей, собрать наиболее ценные экспонаты и спрятать их в подвале Исаакиевского собора. И там всю войну они хранились. И там есть экспозиция сейчас в подвале Исаакия, называется «Чтобы помнили».
Я к самому не была. Там...
где воспроизведены вот эти условия хранения, в том числе знаменитая руководительница Павловска Зеленова, там всю блокаду просидела в этих подвалах. Это как бы варианты сохранения культурного наследия. Но большую часть, конечно, вывозили. Причем в Эрмитаже, директор Эрмитажа Иосиф Абгарович Арбели сделал очень мудрый шаг. Он пометил каждый ящик, и каждое место, которое соответствовало этому ящику. То есть по номеру ящика можно было понять, из какого зала взяли этот ящик. И действительно, эта история, уже ставшая легендой, когда они же все наизусть знали экспозицию работники Эрмитажа, да? Арбели отослал все это с сотрудниками, часть оставил здесь, причем перевел их на казарменное положение, жили в Эрмитажном театре, чтобы домой не ходить, не попадать под обстрелы, не умирать там в холодных квартирах. Все было, так сказать, очень жестко регламентировано. И более того, когда вот эти знаменитые фотографии, пустые рамы висят, да? Они водили экскурсии по этим пустым рамам. Это известная легенда Эрмитажа, потому что они все помнили, где чего было. И поэтому, когда блокада была прорвана, то Эрмитаж сразу начал возвращать вот эти самые коллекции.
Да, они довольно быстро вернулись.
Быстро развесили, и уже в ноябре 1944 года Эрмитаж открылся для посещений. К чему я говорю? К тому, что вот ощущение паники, когда иногда рассказывают, и в некоторых книгах западных исследователей про эвакуацию, что настроения были ужасные. Среди мирного населения гражданского, что паника была, никто не знал, куда везут и все такое прочее. Да, такие настроения были, никто об этом как бы не замалчивает. Но в основном-то люди были дисциплинированы, а уж сотрудники государственных учреждений культуры тем более, хотя, повторяю, творческие люди.
Да, и здесь как раз хочется перейти от именно самих экспонатов искусства, да, к самим людям. Роль именно творческих людей, например, поэтов, писателей в самом блокадном Ленинграде и за его пределами эвакуированных.
Ну, смотрите, тут какая история была. Тут, конечно, остались суперпатриоты. В хорошем смысле этого слова, и те люди, которые связаны с судьбой, были всегда с нашим городом, и Вера Инбер, и Всеволод Вишневский, и Ольга Федоровна Бергольц, и да, они писали стихи, и Анна Андреевна Ахматова тоже частично застала, и Дмитрий Дмитриевич Шостакович, которого эвакуировали из Ленинграда вместе с семьей только в октябре 1941 года.
А я знаю, что его ученики какие-то погибли.
Ученики погибли, да, кстати, по композиторскому отделению. Вот во время блокады, то от холода, то от голода, то от бомбежек. Есть такое. И в новом восстанавливаемом здании Ленинградской Петербургской консерватории доска памяти, она достаточно вместительная, и это правда. Но в любом учреждении культуры нашего города вы такую память найдете. Киностудия, музей, театр, учебное заведение. Это все было, это все никуда не делось. Но личности, смотрите, естественно, они работали у микрофона, естественно, они писали стихи. Всеволод Вишневский сочиняет музыкальную комедию «Раскинулось море широко», которую играет Театр Балтийского флота.
Во время блокады.
Во время блокады 19 октября 1942 года открывается блокадный драматический театр, ныне театр имени Веры Федоровны.
Комиссаржевской, конечно.
9 августа 1942 года еле держащийся на ногах Карл Элиасберг дирижирует 7-й симфонией в Большом зале Ленинградской филармонии. Шостакович звучит, да. То есть, все, конечно, вы правы, было, ну, конечно, коллективное сознание, да, вот как бы объединяло все, но при этом роль личности была очень значительна, и то, что, скажем, Ольга Бергольц стала символом культуры, музы блокадного Ленинграда, это, конечно, справедливо. И не случайно, когда 9 августа 1942 года была исполнена 7-я симфония Шостаковича в Ленинграде, оно получило название, это событие, «День Победы среди войны». То есть это 1942 год, немцы рвутся к Волге, немцы рвутся к Сталинграду. И в это время День Победы среди войны. Вот об этом пишут поэты, пишут публицисты, пишут писатели. И это, конечно, вот эта летопись блокадная, литературная. И те, кто был здесь, и те, кто был за пределами Вражеского кольца, это уникальная история. Хотя часть интеллигенции писателей все-таки действительно вывезли.
Вот и хочется, генофон, да, о них тоже поговорить.
Их вывезли в Пермь. Тогда город Молотов, и Молотовская область, если можно так сказать, туда отправили ТЮЗ, наш вот...
Вагановское училище тоже туда.
Вагановское училище, туда отправили Кировский театр. Ну, еще пару слов об этом скажу, мы сейчас про писателей. Туда поехал Вениамин Каверин, Юрий Тынянов, Вера Панова, Михаил Слонимский. Туда отправили тогдашнего преподавателя Ленинградской консерватории Эмиля Гилельса. Вот. И представляете себе, вот у вас Пермь, ну такой, ну, в смысле Молотов, город такой промышленный, на реке Камы. Вдруг приезжают.
Элита.
Ну, да, да, культурная, не надо стесняться элита. Этого. Более того, Каверин, находясь в эвакуации, завершает «Два капитана». Причем, что тоже интересно, он ведь первая часть романа вышла перед войной, отдельным изданием, да? А во второй части романа...
Ну, получается, в эвакуации, получается.
Пишет. Он написал эвакуацию, и он ставил туда вот эту сцену, несколько эпизодов между Катей Татариным, Ромашовым и Саней Григорьевым. Действие происходит в блокадном Ленинграде. То есть память о событиях, как он это все переживал, Вениамин Александрович Каверин, вот она отражена в этом гениальном, на мой взгляд, произведении. И роман был издан уже после того, как Каверин вернулся из эвакуации, отдельная книжка, в 1945 году. Вот, поэтому вот результат сохранения этих людей. Тынянов, соответственно, ну и Панова, знаменитый ее поезд «Спутники» про санитарные поезда, это тоже результат вот этих переживаний и нахождения в эвакуации. Значит, что касается теперь музыкальной составляющей, это отдельная, ну скажем, эпическая такая история, потому что если взять вот так вот по карте Советского Союза, посмотреть, где ленинградцы оставили свой след, даже в смысле культуры, то я должен вам сказать, что даже там, где они официально не были, они все равно там оставили след. Например, мало кто знает, что Борис Яковлевич Эйфман родился на Алтае, в Барнауле. А вот потом он с родителями переехал в Кишинев. Место рождения, у паспорта нужно взять, посмотреть. Борис Яковлевич, дайте паспорт посмотреть. Там написано Барнаул, потому что его папа, инженером будучи, там строил завод.
Удивительно.
Понимаете? Да, вот вам факт, который говорит о том, что если куда ленинградец приезжает, он оставляет там
культурный след.
Абсолютно культурный след. Значит, филармонию оркестра Мравинского эвакуировали в Новосибирск. И поскольку Мравинского и Шостаковича связывали с 1937 года, с премьерой Пятой симфонии, здесь у нас в Ленинграде, в Большом зале, очень теплые и дружеские отношения, то когда началась история с продвижением Седьмой симфонии, здесь сначала Самосуд сыграл в Куйбышеве, где был эвакуирован дипломатический корпус и часть правительственных учреждений, а потом, после Самосуда в Куйбышеве, ее в Новосибирске исполнил Мравинский. Весной 42-го. Потом зарубежные Лондон и Нью-Йорк, и 9 августа 42-го года симфония вернулась в Ленинград. Понимаете? Вот вам след Ленинградской симфонии по всей территории. А начинал ее Шостакович писать в осажденном Ленинграде. Причем, по некоторым сведениям, он ее начинал сочинять еще до начала войны. Но тема нашествия из первой части, вот это классическое нашествие, да, она появилась уже, конечно,
когда началась блокада.
Война, да. И это ни с чем не сравнимо. Второго такого музыкального образа нашествия нет и в музыкальной культуре, в общем-то, не будет. Это вот, что касается Шостаковича, филармонии. Консерваторию отправляют в Ташкент. Причем не только консерваторию, ведь консерватория – это разветвленная система была, ленинградская
консерватория. А это вот музыканты, это же получается еще инструменты.
Инструменты, как ну как, ну вот так вот, извините, хорошо, если у тебя скрипка, а если у тебя,
рояль,
извините,
например,
контрабас, да, или там духовые инструменты. Ведь духовиков всех призывали на фронт. Почему? Ведь форма оркестра, военная, духовая, там струнной группы не было. Там либо ударные, либо духовые. И потом, когда, кстати, Элиасберг должен был набирать, значит, состав, а там для большого состава, там на 100 с лишним музыкантов написана седьмая симфония, должен был набрать медную группу духовиков, он вынужден был прибегнуть к политуправлению, помощи политуправлению, потому что все духовики были на фронте, и их отзывали для
исполнения.
Вот, и поэтому это действительно была проблема, кого с чем вести, понимаете? Но как-то обходились, и когда они приехали в Ташкент, ведь они же не только консерваторию в едином пакете отправили в эвакуацию, отправили еще музыкальное училище консерваторское и школу десятилетку.
Угу.
То есть вот эти все ступени, которые мы сейчас
музыкального
знаем,
образования.
Образование существует, из города увезли. Там, естественно, они открыли классы, снова начали обучать, продолжили обучение. И были выпуски 42-го, 43-го, 44-го годов, выпуски Ленинградской консерватории в Ташкенте. А распределение, понятно, что их в Ленинград не могли распределить, их распределили по всему Узбекистану в различные музыкальные коллективы, оркестры, концертные организации и театры. То есть, если говорить о том, какую пользу принесла эвакуация, ну так, уже почти иронично, да, развивающимся советским республикам, где, как вы понимаете, система музыкального образования, особенно там, скажем, в Средней Азии, да, было, ну, мягко говоря, немного. Представляете, какой импульс это придало,
дала дальнейшего развития,
когда
конечно.
У тебя, извините, там профессор по скрипке или там духовой маэстро.
Из филармонии,
из
да?
Филармонии, из консерватории. И, конечно, это вещь, которую мы так иногда недооцениваем. Но, вы знаете, это следствие той политики культурной, которая была в нашей стране. И, собственно, этот базис, что наша культура многонациональная и интернациональная, да?
Ну, советский народ, да.
Да, единая общность советский народ сработала в этом случае.
Угу.
Потому что вроде бы не было бы счастья, да несчастье помогло. Вроде бы эвакуировали, да, оторвали, так сказать, от привычного образа жизни, от места жизни. Но оказавшись в новых условиях, люди не опустили руки, а продолжали делать свое дело. И это, особенно повторяю, для творческих людей, это очень важно. Чувствовать свою сопричастность, а не, так сказать, ждать, когда все это кончится. Они работали, они делали то, что они умели всю жизнь делать. Они добились результатов. И, конечно, история с Пермием, с Молотовым, это вообще просто, ну, я не знаю, фильм про это надо снимать, сериал надо снимать. Ну, сняли же про седьмую симфонию сериал. Так вот, снимите сериал про то, как Кировский театр уехал в эмиграцию.
Надо к кинопродюсерам обращаться теперь.
Это благодатная тема. Представьте себе звезды Кировского балета. Значит, Дудинская и Сергеев приезжают в Молотов и танцуют перед рабочими местных заводов. Понимаете? Ну вот где еще, в какой истории может такая вещь может произойти, понимаете? Вот. А что касается вот этих отношений между театром оперы и балета имени Кирова и хореографическим училищем имени Ваганова,
да,
которые оказались в Молотове, да, то там история была очень классная совершенно. Ну, просто взять Кировский театр, да, вот представьте себе, вывезли все эти декорации, все это, да, что-то не вывезли, что-то осталось. Так вот, за 3 года эвакуации, да, ну, проживание в Молотове, они перенесли, ну, увезли с собой декорации 27 постановок.
Ну, это невероятно.
То есть практически
весь репертуар,
весь
получается.
Весь репертуар увезли. И там его, извините, представляли, играли. Да, может быть, не так красиво, не в той обстановке, как на основной сцене там, Кировского театра, да, оперы и балета имени Кирова, да, но это было. А с Вагановским училищем вообще очень интересная история случилась. Опять же, вот по принципу, да, кто бы мог подумать, что так это все обернется. Значит, они уехали в 41-м, естественно, они там занимались, жили, учились, но руководство и Вагановки, и местное культурное руководство приняли решение весьма мудрое. А почему не воспользоваться наличием кадров,
специалистов?
Специалистов по подготовке балетных артистов? И они 1 сентября 1943 года, новый учебный год, открыли отделение в Перми, ну, в Молотове, значит, академическое хореографическое училище имени Вагановой.
Угу.
И были несколько выпусков, а на основании вот этого отделения уже практически после войны, в 1945 году, было основано Перпернское хореографическое училище, которое через несколько десятилетий, во всяком случае к началу 70-х годов, вошло в один ряд с московским и с ленинградским. Но мы-то знаем...
Кто это сделал?
И известное имя директора Екатерина Николаевна Гейденрейх, которая с 1945 по 1956 год, это балерина Кировского театра, была художественным руководителем Пермского хореографического училища. И если бы не это, то, я думаю, вряд ли бы у нас появилась бы Надежда Павлова и педагог Сахарова, которые в 70-е годы прогремели на весь мир, собственно, вот благодаря тому, что было Пермское хореографическое училище основано в год Победы в 1945 году благодаря участию ленинградцев, значительному участию ленинградцев.
И, получается, набор там был вот пермских детей,
да?
Да,
да, но пермские там, как естественно,
но
Урал.
Училище.
Урал, но базис-то, вы понимаете, методика, что очень важно в хореографии, особенно как бы
ну, школа,
детей,
мы понимаем,
то, что
да.
называется ставить ногу, да, вот. Это все было, извините меня, с конца 18 века в Петербурге, Петрограде, в Ленинграде, и это перешло на берега реки Камы в город Молотов, он же Пермь. Ну и, конечно, если говорить о влиянии уже, собственно, музеев, которые тоже ведь... приехали на Урал по разным причинам и по разным способам, да, значит, ну, Эрмитаж-то изначально в Свердловск приехал, да, а Русский музей оказался в Молотове, Соликамске, только вот потому, что из Горького нужно было уезжать. Причем места в Молотове не хватило для Русского музея, и задействовали Соликамск, Троицкий собор, куда часть экспонатов отвозили. Причем была проблема, ведь в Русском музее эти гигантские полотна, один последний день Помпеи, чего там стоит, да, их думали это увезти, но не понимали как, поэтому...
Да, транспортировка, да, как
да, транспортировка, конечно, это жутковатая история, но тем не менее, смотрите, из Эрмитажа говорят, более миллионов экспонатов, 1 200 000 экспонатов вывезли. Левинсон Лессинг Владимир Францевич был назначен это сотрудник Эрмитажа, известный доктор, искусствоведение и так далее, специалист крупнейший по истории искусства, был назначен специально вот ответственным
руководителем,
да,
тоже,
руководителем
тоже
этого
операция.
Отделения. И, в общем, они сделали все, помимо того, что, собственно, они сохранили, хотя они не все распаковывали, но то, как они это сделали, как они это привезли, Эрмитажную коллекцию, повторяю, вот привело к этой истории, когда все было сохранено практически, ну, без минимальных потерь. То есть даже минимальных потерь не было. И вот, кстати, по поводу банды «Зигзаг», про фильм, который вышел в последнее время, как раз там один из эпизодов вот этой шайки немецких агентов и уголовников, когда у них провалилась история с карточками продуктовыми, а им надо было что-то, ну, немцам как бы... доказать свою лояльность и с чем-то не с пустыми руками перейти обратно к немцам линию фронта. И там есть эпизод, когда, значит, они говорят, а давайте Эрмитаж грабанем. А они говорят, а как? Они же все в Ереван увезли. Ну, это ошибка, да? Они просто не знали, что... Потому что это, кстати, между прочим, обладало грифом секретности.
Да, операция была тайная.
Вывоз. Да, это было с охраной. Но представляете, сколько стоил этот эшелон?
Да, там бронированный.
Да, золотой кладовой. И в эмиграции, опять же в эмиграции, в эвакуации, когда эти ящики стояли, они стояли в специальной комнате под охраной, практически замурованы, чтобы туда никто доступа, кроме нескольких сотрудников, не имел. То есть там действительно это хранили. И когда они очень интересно приезжают и выносят эти ящики, это очень интересно на это смотреть, потому что ты понимаешь, что в реальности все было немножко по-другому. Понятно, что это кино. Но, кстати, в последнее время вот эта тема Эрмитажа, сохранности ценностей, она не только в сериале «Зигзаг», она еще есть и, кстати, в фильме «Воздух» Алексея Учителя. Германа,
я еще не посмотрела, да, недавно вышел.
Но там есть.
Снимался очень долго, фильм
есть
5 лет.
Есть один эпизод, связанный опять-таки с Эрмитажем. То есть каким-то образом тема Эрмитажа возникает снова. Тема сохранения культурной
главная
ценности.
Главная культурная ценность, да, конечно.
Тема того, что культура – это был один из столпов, на которых базировалось мужество ленинградцев. И то, что Ленинград, собственно, как символ культуры и истории, был сохранен и отстояли его, это вот очень хорошо в этом, вот в этих всех историях, в том числе эвакуации, наглядно нам это демонстрирует.
Да, мне хочется еще сказать про тех деятелей искусства, которые все-таки остались в городе, да, которые продолжали работать, это и художники, потому что огромная агитационная работа проводилась, вот если вы об этом тоже расскажете.
Вы знаете, это, знаете, говорят, лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать. Я объясню, почему. Потому что, понимаете, можно описать, конечно, картину Рембрандта или Ильи Ефимовича Репина, но вот Русский музей, на мой взгляд, сделал гениальную вещь. Они к 80-летию полного освобождения Ленинграда от вражеской блокады в корпусе Бенуа, там справа Суриков, слева вот эта выставка, называется «Помним». Что было принципом отбора? Генеральный директор Алла Юрьевна Манилова Русского музея сказала, что мы берем на экспозицию только те картины, которые были нарисованы во время блокады Ленинграда. И там этого богатства несколько залов. Представляете себе, как люди жили? Некоторые просто принципиально рисовали, просто стоя под бомбежками на улице. Даже есть такая фотография одного из художников, понимаете? Вот они этим жили, они понимали, что если они это не зафиксируют на полотне, никто это, кроме них, не сделает, понимаете? Да, мы знаем несколько вот этих портретов, этот раненый мальчик там на Неву за водой. Это известные истории, но столько еще неизвестного, оказывается, таких картин, которые там есть, причем в разной совершенно манере. И вот это, конечно, совершенно не поддается, так сказать, воображению. Вот если рассказывать об этом, никто не поверит, что человек, умирающий от голода и холода, у которого скрюченные руки, простите, мне надо кисточку держать, да, макать ее в краски, что называется, и рисовать, движение делать осознанно. Он рисует разрушенные дома, он рисует людей, идущих за водой, спускающихся к Неве, он рисует очередь в булочную за хлебом, он рисует бойцов ПВО, которые там идут. То есть фотографии, да, есть кинохроника. Но еще
есть еще искусство, это
тоже искусство, но когда ты личный взгляд видишь этого человека, это, конечно, я всем рекомендую. И я спрашивал Аллу Юрьевну Манилову, что будет дальше с этой экспозицией. Они сказали, ну, во-первых, современные технологии позволяют виртуальную экскурсию по этому всему сделать, а во-вторых, они повезут это в Нижний Новгород, в Горький, где в свое время оказалась часть коллекции Русского музея эвакуации. Так что художники тоже воевали, так сказать, своим искусством.
Ну, как и все деятели искусства, поэтому, конечно, огромное им спасибо еще раз, да, ленинградское спасибо. Сергей Николаевич, спасибо вам большое за такой невероятный рассказ, было очень приятно вас послушать. До новых встреч!
До новых встреч!
Уважаемые слушатели, с вами тоже прощаюсь, до новых встреч!